Я надеюсь, наш грозный Тимоти, Тимофей, не слишком вас запугал. Признаться, я сама его побаиваюсь, но в дирекцию часто приходят должностные лица, и тут Тимофей незаменим, лучший английского лакея. Да вы садитесь, молодой человек, лучше вон туда, в кресло, там будет удобней. Значит, служите в криминальной полиции? Должно быть очень интересное занятие. А чем занимается ваш отец?
Он умер.
Очень сожалею, сэр. А матушка? Тоже, буркнул Фандорин, недовольный поворотом беседы.
Бедный мальчик, я знаю, как вам одиноко.
Вот уже 40 лет я помогаю таким бедным мальчикам избавиться от одиночества и найти свой путь.
Найти путь, миледи? Не совсем понял Эраст Петрович.
О, да! Оживилась леди Эстер, видимо, садясь на любимого конька. Найти свой путь — самое главное в жизни любого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек неповторимо талантлив. В каждом заложен божественный дар. Трагедия человечества в том, что мы не умеем, да и не стремимся этот дар в ребенке обнаружить и выпестовать. Гений у нас — редкость и даже чудо. А ведь кто такой гений? Это просто человек, которому повезло. Его судьба сложилась так, что жизненные обстоятельства сами подтолкнули человека к правильному выбору пути. Классический пример — Моцарт. Он родился в семье музыканта и с раннего детства попал в среду, идеально питавшую заложенный в нем от природы талант. А теперь представьте себе, дорогой сэр, что Вольфганг Амадей родился бы в семье крестьянина. Из него получился бы скверный пастух, развлекающий коров волшебной игрой на дудочке. Родись он в семье солдафона, вырос бы бездарным офицериком, обожающим военные марши. О, поверьте мне, молодой человек, каждый без исключения ребенок таит в себе сокровища. Только до этого сокровища надобно уметь докопаться. Есть очень милый североамериканский писатель, которого зовут Марк Туэйн. Я подсказала ему идею рассказа, в котором людей оценивают не по их реальным достижениям, а по тому потенциалу, по тому таланту, который был в них заложен природой. И тогда выяснится, что самый великий полководец всех времен, какой-нибудь безвестный портной, никогда не служивший в армии, а самый великий художник так и не взял в руки кисть, потому что всю жизнь проработал сапожником. Моя система воспитания построена на том, чтобы великий полководец непременно попал на военную службу, а великий художник вовремя получил доступ к краскам. Мои педагоги пытливо и терпеливо прощупывают душевное устройство каждого питомца, отыскивая в нем Божью искру, и в 9 случаях из 10 ее находят.
Ага. Так все-таки не во всех она есть, — торжествующе поднял палец Фандорин.
Во всех, милый юнш, абсолютно во всех. Просто мы, педагоги, недостаточно искусны. Или же в ребенке заложен талант, которому в современном мире нет употребления. Возможно, этот человек был необходим в первобытном обществе. Или же его гений будет востребован в отдаленном будущем, в такой сфере, которую мы сегодня и представить себе не можем.
Про будущее, ладно, судить не берусь, — заспорил Фандорин против воли, увлеченной беседой. Но про первобытное общество что-то непонятно. Какие же это таланты вы имеете в виду?
Сама не знаю, мой мальчик, — обезоруживающе улыбнулась леди Эстер.
Ну, предположим, дар угадывать, где под землей вода.
Или дар чуять в лесу зверя. Может быть, способность отличать съедобные коренья от несъедобных.
Знаю только одно, что в те далекие времена именно такие люди были главными гениями. А мистер Дарвин или Герр Шопенгауэр, родись они в пещере, остались бы в племени на положении дурачков. Кстати говоря, те дети, которых сегодня считают умственно недоразвитыми, тоже обладают даром. Это, конечно, талант нерационального свойства, но оттого не менее драгоценный. У меня в Шеффилде есть специальный эстернат для тех, от кого отказалась традиционная педагогика. Боже, какие чудесные гениальности обнаруживают эти мальчики! Там есть ребенок, к 13 годам едва выучившийся говорить, но он вылечивает прикосновением ладони любую мигрень. Другой, он и вовсе бессловесен, может задерживать дыхание на целых 4,5 минуты. Третий взглядом нагревает стакан с водой, представляете? Невероятно. Но отчего же только мальчики, а девочки? Леди Эстер вздохнула, развела руками. Вы правы, друг мой. Надо, конечно, работать и с девочками. Однако опыт подсказывает мне, что таланты, заложенные в женскую натуру, часто бывают такого свойства, что мораль современного общества не готова их должным образом воспринимать. Мы живем в век мужчин, и с этим приходится считаться. В обществе, где заправляют мужчины, незаурядная, талантливая женщина вызывает подозрения и враждебность. Я бы не хотела, чтобы мои воспитанницы чувствовали себя несчастными. Однако, как устроена ваша система? Как производится, так сказать, сортировка детей? С живейшим любопытством спросил Эраст Петрович. Вам правда интересно? Обрадовалась баронесса. Пойдемте в учебный корпус и увидите сами. Она с удивительной для ее возраста проворностью вскочила, готовая вести и показывать. Фандорин поклонился, и миледи повела молодого человека сначала коридором, а потом длинной галереей в основное здание. По дороге она рассказывала. Здешнее заведение совсем новое. 3 недели как открылось, и работа еще в самом начале. Мои люди взяли из приютов, а подчас и прямо с улицы, 120 мальчиков-сирот в возрасте от 4 до 12 лет. Если ребенок старше, с ним уже трудно что-либо сделать. Личность сформировалась. Для начала мальчиков разбили на возрастные группы, и в каждой свой учитель – специалист по данному возрасту. Главная обязанность учителя – присматриваться к детям и исподволь давать им разные несложные задания. Задания эти похожи на игру, но с их помощью легко определить общую направленность натуры. На первом этапе нужно угадать, что в данном ребенке талантливее – тело, голова или интуиция. Затем дети будут поделены на группы уже не по возрастному, а по профильному принципу.